мы остановились в прошлый раз в двух словах, и мы продолжаем наш разговор дальше. Мы говорили об Евгении Онегине. Предваряя этот разговор, мы обращались к стихотворению Пушкина «Герой». И я постарался показать, что некая проблематика этого стихотворения оказала прямое влияние и на тему Евгения Онегина, и мы с этим опять-таки встретимся далее, и на всю пушкинскую лирику, все пушкинское творчество 30-х годов. А сегодня, чуть позже, когда мы начнем разбирать вот конфликт любовный Онегина с Татьяной, мы вернемся к этой теме. Мы говорили о том, что пушкинский роман – это роман принципиально игровой. Роман, в котором систематически, постоянно нарушаются все традиции прежней прозы, прежней романистики. Роман, не имеющий начала, не имеющий конца. Роман, в котором постоянно обыгрываются всевозможного рода цитаты, всевозможного рода литературные приемы, идет непрерывная литературная полемика и так далее, и так далее, и так далее. И мы, рассуждая на все эти темы, дошли с вами до темы противоречий. Темы противоречий, которые носят в Евгении Онегине совершенно узаконенный и осознанный автором характер. Когда Пушкин настаивает, во-первых, подчеркивает эти противоречия, во-вторых, настаивает над них и специально пишет, перечитал, значит, он первую главу, противоречий очень много, но он не хочет их сглаживать, он отказывается от этого. Почему? Потому что принцип противоречия осознанным в этот момент, как сам принцип жизни. Лучше всего этот вопрос освещен в книге Лотмана, посвященной Евгению Онегину, и я специально зачитаю из этой книги довольно большую цитату. Принцип противоречия появляется на протяжении всего романа и на самых различных структурных уровнях. Это столкновение разных характеристик персонажей в разных главах и строфах. Резкая смена тона повествования, в результате чего одна и та же мысль может быть в смежных отрывках высказана серьезно и иронически. Столкновение текста и авторского к нему комментария. В ходе работы над Евгением Онегиным у автора сложилась творческая концепция, с точки зрения которой противоречие в тексте представляло ценность как таковое. Только внутренний противоречивый акт воспринимается как адекватный действительности. На основе такого переживания возникла особая поэтика. Основной ее чертой было стремление преодолеть не какие-либо конкретные формы литературности, там классицизм, романтизм и так далее, а литературность как таковую. Следование любым канонам и любой форме условности мыслилось как дань литературному ритуалу, в принципе противоположное жизненной правде. Вот эта вот противоречивость ярче всего проявилась в характеристике героя. А на самом деле, если внимательно обратиться к пушкинскому роману, мы говорили, правда, в прошлый раз, что можно отнести такую противоречивость вообще к тому факту, что роман писался на протяжении многих лет, и концы с концами не сходились. Он замышляет Евгения Онегина как произведение сатирическое, в силу этого его главный герой — это Денди, повеса сначала, потом оказывается, но правда очень быстро оказывается, уже в течение первой главы, выясняется, что нет, Онегин не просто вот такой отлынивающий от серьезной деятельности персонаж. Это персонаж умный, это персонаж с разочарованной душой. Скука и принципиальная как бы незанятость которого жизненными проблемами в том числе имеют исток во вполне конкретной общественной позиции. Если хотите, его безделье — это в какой-то степени вызов обществу. И Пушкин автор романа, находится со своим героем в очень странных отношениях. Он то говорит о том, что, значит, он хочет подчеркнуть разность между Онегином и им, то говорит о том, как они сдружились в эти годы, и он в нем заставал многие собственные черты. Противоречивость предстает на всех уровнях суждения. Ну, например, Татьяна. Татьяна русская душою, любила русскую землю. Но почти сразу же говорится, она по-русски плохо знала. И вот эта характеристика даже как бы в самых таких прямых банальных вещах, которые могут быть проверены. Действительно, русская она душою, или все-таки она французская барышня, воспитанная на французских романах. Так вот эти характеристики выступают с самого начала рядом, вот тут же. Она, с одной стороны, пишет письмо по-французски Онегину, но тут же она видит сон, в котором актуализируются, восстанавливаются все фольклорные мотивы. Мотивы, имеющие корни, конечно, в русской действительности. Мы сейчас с вами попытаемся посмотреть, как работает этот принцип противоречия на примере начала 6 главы Евгения Онегина. Я буду довольно много читать. По ходу дела пытаться буду комментировать, мы будем смотреть, что там происходит. Эта сцена, шестая глава открывается сценой в доме Лариных, после того, как произошла ссора, пока еще не явная ссора между Онегиным и Ленским. Причем мы с вами проследим за тем, как насыщается эта глава, как, впрочем, и весь текст Евгения Онегина, совершенно разными мотивами, совершенно разными темами, пересекающимися, возникающими совершенно неожиданно, принимающими какие-то прихотливые формы. То дается характеристика нового персонажа, который вводится, то начинает вдруг возобладать элегический тон, то Пушкин переходит на иронические какие-то характеристики и так далее. И попытаемся посмотреть, как это все работает в целом. Итак, шестая глава. Сто девятнадцатая поэтому. Заметив, что Владимир скрылся, Онегин скукой вновь гоним, близ Ольги в думу погрузился, довольный мщением своим. За ним и Оленька зевал. Глазами Ленского искала, и бесконечный котельон ее томил, как тяжкий сон. Но кончен он. Идут за ужин, постели стелют для гостей, ночлег отводят от синей до самой девичьей. Всем нужен покойный сон, Онегин мой один уехал спать домой. Дальше начинается, завязка. Завязка, которая, как казалось бы, как вообще должен был бы развиваться классический роман? Ссора героев. Значит, дальше романист сосредоточен на этой теме, он дальше ее раскрывает, он не дает нам ни секунды ее оставить. Он сосредоточен, собственно, на самом конфликте. Здесь же Пушкин, поразительным образом, удерживая вот эту вот линию конфликта, вдруг переходит как будто совершенно на другое, противоположное. Почему? А потому. Потому что я уже говорил это в прошлый раз, и сегодня мы как раз это и будем обсуждать. Что Евгений Онегин, этот роман, был задуман Пушкиным совершенно парадоксальным образом. Не как литературное произведение. Вот мы об этом, в сущности, и пишем. Он пытается сделать совершенно фантастическую вещь. Написать литературное произведение, которое работало бы не как литературное произведение, а как сама жизнь. А как сама жизнь работала? А в самой жизни постоянно происходят какие-то нелепые вещи, которые, вот, казалось бы, наше чувство разбегается. Мы умираем, допустим, от любви, и тут нам нужно мыть посуду. или еще что-то. Происходят какие-то бытовые, совершенно случайные события. Но поразительно, что у Пушкина никакого ранжирования в этих событиях нет. Оказывается, что все те мелкие приключения, все те мелкие бытовые детали, которые он будет описывать, они стилистически, по интересу автора к тому, что он говорит, уравнены с самим главным конфликтом. Жизнь продолжается во всех ее составляющих. И она не хочет знать о том, что Лески, вот-вот, вообще говоря, вызовет Онегина на дуэль, что Татьяна умирает от любви, а тут будет происходить следующее. Все успокоилось. В гостиной храпит тяжелый Пустяков своей тяжелой половины. Гвоздин, Буянов, Петушков и Флянов не совсем здоровый, то есть перепивший. На стульях улеглись столовый, а на полу месье Трике, фуфайки в старом колпаке. Девицы в комнатах Татьяны и Ольги все объяты сном. Смотрите, но тут же, без всякого перехода, казалось бы, ну и продолжай себе, если уж ты взялся рассказывать о том, что происходит во всех комнатах усадьбы Ларина. Причем мы совершенно явно видим, что перед нами зачаток сатиры, потому что уже достаточно храпит тяжелый Пустяков своей тяжелой половиной. И мы только, читатели, настроились. Ага, сказал читатель, мы знаем, что ты делаешь. Ты делаешь сатиру. Мы только настроились на продолжение сатиры, только нам, значит, позволили пройтись по этому дому, посмотреть, как тут все устроились. Вдруг одна печально под окном озарена лучом Дианы, Татьяна бедная не спит и в поле темное глядит. Ее нежданным появлением, его нежданным появлением, мгновенной нежностью очей и странным с Ольгой поведением до глубины души своей она проникнута. Переход с полной сатиры мгновенно на самое поэтическое описание глубинных, интимных переживаний героини. Она проникнута, не может никак понять его, тревожит ее ленивая тоска, как будто хладная рука ей сердце жмет, как будто бездна под ней чернеет и шумит. Погибну, Таня говорит, но гибель от него любезна, я не ропщу, зачем роптать, не может он мне счастья дать. На самом деле уже в том, вот даже в этом отрывочке, который приводит Пушкин, мы опять-таки видим мир в абсолютном противоречии, в абсолютной раскованности. Сатирическое изображение того, что происходит в доме Ларина, сменяется поэтическим изображением ее чувств. Но на этом Пушкин не останавливается, потому что он переходит к характеристике собственной ее переживания. А ее собственное переживание, между прочим, почти столь же смешно и сатирично, как то, что происходит вокруг. Когда Таня говорит про Онегина как про трагического, романтического героя. А мы-то знаем, что и он сам знает, и как это потом и выяснится, он таковым не является. И вот эта девушка совершенно романтически, глядя на Луну, говорит, погибну, Таня говорит, но гибель от него любезна, я не ропщу, зачем роптать, не может он мне счастье дать. Почему, собственно, не может? О чем тут речь? А речь о том, что она, воспитанная на романтических романах, на самом деле воспринимает свою будущность, ну как, либо он Грандисон, либо он Лавлас. Значит, оба персонажи, пришедшие к нам из английской литературы. Господи, боже мой. Ну вот надо кофе выпить было. Я не могу сейчас вспомнить имя. Ричардсон, да. Ричардсон, значит, Лавлас и Грандисон – это его герои, это вот его романы в письмах, которыми как раз зачитываются барышни всего конца XVIII века и начала XIX. Причем это, между прочим, вполне любопытные романы. Это романы, которые послужили основой сентиментализма и, в общем, такого первого зачаточного исследования человеческой психологии. Но роман, конечно, чисто литературный, в том смысле, что там выведены вот эти чистые линии злодеев, негодяев и благородных джентльменов. И бедная Татьяна, испытывая совершенно конкретное человеческое свое чувство, она поразительным образом уместить это чувство в форму ему адекватной не может. У нее нет форм для того, чтобы свое чувство осознать, кроме готовых романтических форм. И Пушкин нам это сразу же и показывает. Как только он нам скажет о романтических переживаниях Тани, то есть, я повторяю, даже здесь есть элемент иронии, вот как бы такой отблеск иронии, он сразу же меняет декорации, мгновенно. То есть вообще темп, заданный им, просто безумный. И это он подчеркнет. Вперед, вперед, моя история, лицо нас новое зовет. В пяти верстах от Красногорья деревни Ленского живет и здравствует еще до ныне в философической пустыне Зарец, некогда буян, картежной шайки атаман, глава повес, трибун тарактирный, теперь же добрый и простой. На самом деле он опять же съехал на сатиру. Сатира здесь всеобъемлющая, потому что вот этот милый Зарецкий, который глава повест трибун трактирный, теперь же добрый и простой, как про него сказано, отец семейства Колостой. В этом смысле все определено. То есть вот тот гарем крепостной, который он у себя держит многочисленный, как бы он сразу встает перед нашими глазами, надежный друг, помещик мирный и даже честный человек. А потом, между прочим, Онегин ведь ему скажет, мы это прочитаем чуть позже, когда будет ему месье Гильё, своего лакея, представлять в качестве своего секунданта. Но уж, конечно, малый честный, скажет он, косвенно подчеркивая, что насчет Зарецкого он в этом не убежден. Поэтому уж тому не стоит особенно возражать против такого секунданта со стороны Онегина. И то, что Зарецкий, конечно, не малый честный, это мы выясним из всех обстоятельств дуэли. И в конце будет эта злая ирония, и даже честный человек так исправляет наш век. Смотрите, мы опять выехали на, как будто бы в колею сатиры. Но я не буду читать следующие строки, которые характеризуют Зарецкого, мы перейдем сразу к восьмой строке. Он был, вот смотрите, перед нами только что была совершенно сатирическая, отрицательная характеристика персонажа. И вдруг он был не глуп, и мой Евгений, не уважая сердца в нем, любил дух его суждений и здравый толк о том о сем. Он с удовольствием бывало видал с ним. Ничего себе! Евгений Онегин, который о себе мыслит как о человеке безусловно безукоризной щепетильности и честности, вдруг оказывается, не просто любил дух его суждений и здравый толк, а с удовольствием бывало видался с ним. Как это понять, как это интерпретировать? Причем ведь все дальнейшие события, которые развернутся, они-то как раз будут говорить о том, как Онегин злится на него, как он его не уважает, как он понимает все то, что здесь происходит. Все это комедия, которая на самом деле оказывается, что в силу обстоятельств Ленский и Онегин будут поставлены в ситуацию комедии, разыгрываемой для вот этого самого Зарецкого. Почему? Потому что ему просто нечем заняться. Тут, в деревне, со своим крепостным гаремом. Он развлекается. Он вспоминает старину. И вдруг Онегин, который его не уважает, вынужден будет работать полностью в механизме, навязанном ему Зарецким. И переход опять, смотрите, значит, видался с ним и так немало, поутру не был удивлен, когда его увидел он. Ну, по-соседски заехали. Тот после первого привета, прервав начальный разговор, Онегину осклабя взор, видно, какой он же психолог этот Зарецкий, он испытывает наслаждение за тем, как от того, что он наблюдает реакцию человека на смертельную опасность. Вот тебе от друга, приятеля, дуэльный вызов. Как ты будешь реагировать? Вот, оскладя взор, вручил записку от поэта. Как, ну, Онегин подошел и про себя ее прочел. Смотрите, чудо совершеннейшее, потому что, казалось бы, только что, ведь в чем, собственно, это чудо концентрируется? Не в метафорике, не в какой-то высокой философии, не в какой-то особой лексике, не в каких-то, вообще говоря, моментах, которые принято обозначать как моменты чисто поэтические. А чудо здесь концентрируется вот в чем. Что Пушкин пишет свой роман действительно так, как будто он находится в ядре, вот прямо вот в зерне этих событий, и реагирует на все ниточки, на все буквально моменты здесь происходящие. Почему я так говорю? Обратите внимание, ведь только что он давал, ну вот всякий нормальный автор, я сказал бы так, описывая эту ситуацию, чем-нибудь да бы увлекся. Он увлекся бы характеристикой Онегина, Зарецкого. Он увлекся бы тем, что за оскладя взор дальше стал бы нам пытаться обнаружить те низменные чувства, которые испытывает Зарецкий. Или же он попытался бы там, я не знаю, в ответ показать реакцию Онегина. Но опять-таки чисто психологическую реакцию. Но Пушкин как будто присутствует при их свидании, поэтому он ничего этого не делает, между прочим, доверяя нам, потому что ему достаточно, чтобы дать характеристику Зарецкого одного слова, оскладя взор, и дальше просто говорит совершенно чудесно. Как ну, Онегин подошел. И это, между прочим, абсолютно гениальная найденная деталь. Почему? Потому что мы сразу же, дело когда происходит, смотрите-ка, поутру не был удивлен, то есть рассвет, в комнате темно, и для того, чтобы ему... А Пушкин в одном из мест, примечания к своему роману, скажет, смею уверить, что действие расчислено у нас по календарю. Это истинно так. То есть вот в одной этой ремарке, как ну, Онегин подошел, вся ситуация восстанавливается буквально во всех ее деталях. Да, и мы вместе с Пушкиным как будто здесь присутствуем. Как ну, Онегин подошел и про себя ее прочел. А рифма-то какая банальная. Подошел, прочел. Но мы не замечаем ее. Потому что он постоянно уловляет нас чем-то, на чем-то, на слове, на чем здесь. А вот на буквальности, на достоверности описываемых событий, а нам интересно, мы захвачены. Вот эта записка, которую он держит в руках, то был приятный, благородный, короткий вызов на картель. Да, короткий вызов и картель. Учтиво, с ясностью холодной, звал друга Ленский на дуэль. Онегин с первого движения к послу такого поручения, обратясь без лишних слов, сказал, что он всегда готов. И всегда готов Пушкин выделит курсивом. Гениально! Что, вы понимаете, как он работает? Он работает на уровне, извините, курсивом. Почему? Что означает этот курсив? Это не просто слова, а это как бы абсолютно психологическая характеристика его в этот момент. Он находится в абсолютно автоматическом положении. Ему нечего говорить. Он вступил, вот понимаете, что происходит? Не уважая социальных механизмов, которые действуют в обществе, потому он и скучает, потому он и демонстративно ничем не занимается. Но даже не уважая, он не может выйти из их колес, из их сцепления. И поэтому, вот понимаете, в чем чудо? И дальше все, что будет связано с Онегиным, будет подчиняться именно вот этому чуду, этому закону. Дальше самый важный, казалось бы, момент своей жизни, вот как раз сейчас, когда нужно было бы проявить свою свободную личностную характеристику, как бы личность свою, вот именно в этот самый страшный и важный момент своей жизни, он оказывается таким же, как все. Потому что социальные условия существования, это поэтому Евгений Онегин и есть великий реалистический роман, так вот оказывается, что социальные условия детерминируют, определяют поведение человека в любых, казалось бы, условиях, даже тогда, когда он все понимает и презирает действия этих механизмов. Поэтому он сказал, всегда готов. Зарецкий встал без объяснений, остаться доля не хотел, имея дома много дел, имея дома много дел, никак не выделил. Это, казалось бы, просто Пушкин говорит, но это говорит не Пушкин. Это на самом деле говорит Зарецкий. Нам не рассказано, что они друг другу говорили, но вы понимаете, какая экономия фантастическая? С одной стороны, Пушкин сообщает, как тот уже уходит, с другой стороны, описывая вот его уход, он дает нам характеристику даже слов, которые были произнесены. Так вот, он остаться не хотел, имея дома много дел. Это опять такая же отговорка, такая же фраза. Смотрите, как эти колеса социальных механизмов заработали, когда на пароль отзыв «всегда готов, имея дома много дел». И тотчас вышел. Но Евгений наедине с своей душой был недоволен сам собой. Вот наедине со своей душой он начнет раздумывать. И по делам, в разборе строгом, на тайный суд себя призвав. Смотрите, кстати говоря, от сатиричности, казалось бы, не осталось ничего. Разговор принимает все более и более трагические ноты. Вот психологический анализ. Вот подспудное движение души. И по делам, в разборе строгом, на тайный суд себя призвав, он обвинял себя во многом. Смотрите, как замечательно дальше будет это организовано. Во-первых, он уж был неправ. И это, во-первых, это как бы не протокольное занесение, характеристика со стороны Пушкина, который рядом стоит, подсматривает, что там с бедным Онегиным происходит, и нам, читателям, рассказывает его, обсуждая и осуждая. А это он сам говорит. Ну, во-первых, вот это. Во-первых, концентрируется все раздражение. Во-первых, он уж был неправ, что над любовью робкой, нежной, так подшутил вечер небрежно. А во-вторых, пускай поэт дурачится. 18 лет, оно простительно. Евгений, всем сердцем юношу любя, был должен оказать себя не мячиком предрассуждений, не пылким мальчиком, бойцом, но мужем, честью и умом. Сейчас смотрите, как замечательно. Причем, вот что фантастично. Заметьте, мы абсолютно уже не замечаем, как это сделано. Потому что... Что это? Почему это происходит? Потому что... На что нацелен Пушкин? На жизнь. А мы не замечаем, как жизнь сделана, хотя она как-то сделана. И то же самое тут. Мы не замечаем, как это сделано, но сделано это абсолютно гениально. Вплоть до того, что не мячиком предрассуждений, а дальше, не пылким мальчиком. И мячик с мальчиком замечательно здесь коррелируют, замечательно вот так вот перекликаются. То есть на поэтическом уровне все на месте, все замечательно организовано. Он мог бы чувства обнаружить, а не щетиниться, как зверь. Смотрите, как работает это слово «щетиниться». Оно абсолютно ни из какой поэтики не пришло. Оно найдено вот только для этой ситуации. Причем, кто его говорит? И заметьте, что весь этот внутренний монолог Онегина, он же на самом деле опять-таки организован. Я вам сказал, во-первых, во-вторых, это как бы внутренний его монолог. Но Евгений всем сердцем юношу любя был должен наказать себя. Это Пушкин. И получается фантастическая вещь, что нам не разобраться вообще говоря, где слова героя, где слова автора, где, собственно, наше домысливание того, что происходит. Перед нами какой-то фантастический сплав самых различных интенций. Личных, интенций персонажа, другого персонажа, который вступает с ним в перекрестные отношения. Да при этом я бы еще возвращаю вас к этому. При этом нету однозначности характеристик. Перед нами воистину какой-то протеический поток. Вот протей про Пушкина говорили, да, его действительно не ухватить. И весь Евгений Онегин как вот этот самый поток, скользкий поток жизни. Он мог бы чувства обнаружить, а не щетиниться, как зверь. Он должен был обезоружить молодое сердце. А дальше Пушкин еще раз изогнется, еще раз сделает такой вот зигзаг-поворот. Дальше он откроет кавычки и введет прямую уже речь. Это необходимо сделать, потому что сейчас пойдут совершенно как бы интимно внутренние фразы, но поразительным образом знакомые каждому из нас. Но теперь уж поздно, время улетело. К тому ж, он мыслит, в это дело вмешался старый дуэлист, он зол, он сплетник, он речист. Конечно, быть должно презрение ценой его забавных слов. Но шепот, хохот и хохотня глупцов. Дальше кавычки закроются. И вот общественное мнение. Пружина чести наш кумир. И вот на чем вертится мир. Борьба с социальностью. Вот социум, как с неким каркасом, с некой железной маской, которая напялена на лицо человека, на его душу. И проблема свободы и жизни – это проблема выхода из этого каркаса. Вот эта проблема станет вообще для всего позднего творчества Пушкина центральной. Мы будем говорить о стихах 30-х годов, и там и мирская власть, и когда за городом задумчив я брожу, и из Пиндемонти, и так далее, и так далее. Это все будут стихи об этом. Что такое социум? Что такое социум, как вот это вот условие нашего совместного проживания, от которого не уйти, так в какое отношение с ним вступать? Как убежать? Как остаться самим собой? А с другой стороны, ведь социальность, и мы опять же об этом будем потом говорить, это не так-то просто, ее нельзя стряхнуть. Это, понимаете, только Руссо казалось, что можно быть добрым дикарем, там как бы уйти в леса или что-нибудь в этом духе сделать, и, пожалуйста, вы получите вот этого самого доброго дикаря в его собственном соку, естественного человека. Так вот, Пушкин-то прекрасно понимает, что это такое? Это можно. Но он напишет, не дай мне Бог сойти с ума, когда он будет бежать в эти самые леса, то есть в эту дикую природу. Кажется, что это тоже не выход. И поэтому в его позднем творчестве, немножко забегая вперед, пересекутся и параллельно будут развиваться парадоксальным образом две главные темы. Тема творчества и тема сумасшествия, которые одновременно будут давать ответ на том, что делать человеку в условиях, когда он понял безраздельную над собой власть социума. Я еще раз сейчас попытаюсь на этом остановиться, просто объяснить, почему же вот эта проблема социальности и попытки избавления от нее, преодоления требований общества к человеку. Почему она вдруг неожиданно для Пушкина становится столь грандиозной? Дело не только в личных обстоятельствах его жизни, которые мы все знаем, и которые сводились к тому, что он действительно попал в капкан к середине 30-х годов. Капкан основателя. И финансовые трудности, и необходимость, значит, быть при дворе, И вся та страшная история дуэльная, которая разыгралась, кстати говоря, тут об этом же сказано. Вот пружина чести наш кумир, и вот на чем вертится мир. Он уже в Евгении Онегине все это понял, а потом он же сам в этот капкан и угодил, и ничего сделать с этим не мог. Прекрасно, кстати, повторяю, понимая, что с ним происходит. Но проблема социума для него потому встает на первый-то план теперь, что он открыл реалистический мир. Он открыл грандиозную вещь, что поведение человека, оно не свободно в принципе. Оно вытекает из обстоятельств, прежде всего социальных обстоятельств, исторических обстоятельств, которые его окружают. В сущности, это и есть основа реалистического метода. Когда мы рассматриваем мир, действительность, не как нечто, к чему мы предъявляем собственные желания, собственные критерии там, прекрасного, безобразного, как это было в классицизме, добра и зла. А это объект, который устроен по своим законам. И если мы не хотим себя обманывать, мы должны рассматривать мир такой, какой он есть, и оттуда извлекать законы, не навязывать свои человеческие пристрастия ему, а оттуда их извлекать и брать. И вот когда мы начинаем это делать, мы обнаруживаем страшную вещь, что человек детерминирован до конца в любви своей, мы дальше это увидим, в любви, в ненависти, в необходимости стреляться там, и так далее, тем, что находится вне него, что он не уважает, что ему не нужно, но что оказывается сильнее его. И тогда совершенно страшный вопрос, а что делать с человеческой свободой? Ведь если это действительно так, ведь если наше поведение определяется внешними силами, внешними обстоятельствами, то какой разговор может быть вообще о принципах нравственности? Так, кстати говоря, между прочим, именно реализм подтолкнул эти теории сначала, разумного эгоизма Чернышевского, а потом и вообще полный релятивизм в отношении к нравственности, когда у нас появились классовые идеалы и ценности, там, национальные, а потом уже в середине века и уже чисто индивидуальные. Мы входим в метро и видим на каждой станции замечательную надпись «Сколько людей, столько и принцип». Вот это и есть уже дошедшая просто до пыли расщепленность наших представлений об истине, добре, зле и так далее. А откуда берутся эти принципы? Почему сколько людей, столько и принципов? Да потому что у каждого человека свои обстоятельства, которые он поставил. Вот поэтому у него и свои принципы. У вас одни обстоятельства, вы там на Канарах живете, а мне денег не хватает на хлеб до получки. И у нас уже с вами разные принципы. Но Пушкин-то прекрасно понимает, что это значит. Это значит только одно, что человека тогда нет. Потому что человек, как личность, начинается с момента, когда он может выступать вопреки любым обстоятельствам. Значит, вот личность – это то зерно, характер в том числе, это как бы вот то зерно, то ядро, которое во мне изначально, оно вне всяких обстоятельств. И в силу этого я могу быть нравственным. А если есть только одни обстоятельства, вот эта детерминация человека, то катастрофа с человеческой свободой, ее нет. Ну уж и с моралью, само собой. И когда Пушкин пишет своего Евгения Онегина, он же ведь, между прочим, занимается исследованием вот этой абсолютной катастрофы. Это все так шуточки. Но ведь это касается каждого. Самой возможности быть человеком. Ну, пойдем дальше. Кипя враждой нетерпеливый, он переключился на Ленского. Ответа дома ждет поэт, и вот сосед велеречивый привез торжественно ответ. Теперь в ревнивцу то-то праздник. Он все боялся, чтоб проказник не отшутился как-нибудь, уловку выдумав и грудь отворотив от пистолета. Теперь сомнения решены. Они на мельницу должны приехать завтра до рассвета, взвести друг на друга курок и метить бляшку или висок. Ну, это понятно, в зависимости от того, что они хотят. Убить или просто так поквитаться. Я пропущу дальнейшие главки, строфы, которые касаются пребывания Ленского у Ларина, его последнего пребывания. Там тоже все чудесно. Вот эти вот переходы, он же туда приезжает кипя гневом. Ольга изменница, как он уличить ее хочет. И вдруг он обнаруживает поразительную вещь, опять-таки, какую? Вы понимаете, что, опять-таки, в чем открытие это великое Пушкина? В любом романе один герой отвечает другому. Они, понимаете, они как, ну я не знаю там, полюса диполя, магнита, они неразрывно связаны всегда. Плюс-минус. Поэтому если Ленский рассердился, Ольга обязательно виновата. И она как бы обязательно вину свою чувствует. И дальше весь конфликт, вся игра на том, что два героя в принципе понимают, в какой они находятся ситуации. То есть вообще любой роман возьмите, она может делать вид, что она не понимает. Она может иначе ее истолковывать. Но они всегда находятся, я бы сказал так, в одном идеологическом поле. У Пушкина чудо, потому что Ольга, которая как эта бледная луна на этом глупом небосводе, как скажет Онегин, красная, да, извините, как эта красная луна на этом глупом небосводе, кстати, за глупый небосвод его, да, нет, на глупом небосводе, круглая луна на глупом небосводе, именно на глупом, потому что именно за этот глупый небосвод ему досталась цензура, в этом сразу же усмотрели покушение на прерогативы вот, высшей силы, что Пушкин ее ругает. Вот. Так вот, Ольга-то она на самом деле просто абсолютно вне пространства того безумного конфликта, который разыгрался в душе Ленского. И здесь Пушкин гениально совершенно показывает, что большая часть вообще всех наших человеческих скандалов, страстей и так далее, она абсолютно односторонний, потому что то, что начинает казаться нам, и что мы начинаем требовать от другого человека, просто никак не входит не только в его намерение, в его представление, а вообще просто не укладывается у него в голове. Это другая планета. В которой, кстати, Ольга не только не понимает о том, что она, видите ли, изменница какая-то там была, она просто не понимает, что случилось. И сталкиваясь с этим, с невидимыми глазами, с ее улыбкой к нему обращенной, ну, конечно, она глуповата. Ну, конечно. Ну, конечно, ей просто не до чего этого. Она там, значит, вот, любит резвиться. Ну, обычная барышня, милая. Ну, уж не то, что попрыгушка. Кстати, она столь же неоднозначна. Просто на у Пушкина на нее меньше времени. У нее, он характеризует в большей степени других героев. Но она тоже очень неоднозначна. Вот Ленского убьют, она будет страдать. И более того, она же его спросит. Она догадается, что-то она почувствует. Весь вечер Ленский был рассеян, то молчалив, то весел вновь. Но тот, кто музою взлелеен, всегда таков. Ну, он же поэт. Понимаете, опять работает вот этот стандарт социальный. Ну, как бы что-то и не то, но он поэт, ему положено таким быть. Но тот, кто музою взлелеен, всегда таков. Кстати, смотрите, вот на микроучастке музою взлелеен, это в рамках уже нового реалистического метода и разговора о действительности, штамп поэтический. То есть это как бы извне пришедшее сюда определение. Но тот, кто музою взлелеен, всегда таков. А дальше пойдет, и мы потом поговорим с вами, как Пушкину удалось написать роман, который стал как жить. Благодаря чему? Чуть-чуть забегая вперед. Вот как только музою взлелеен сделано, сказано, то есть нам дан как бы вот этот вот ложный след литературности, на фоне этого ложного следа литературности, выходящее за рамки традиционного литературного описания текст, выходящий за рамки традиционного литературного описания, начинает нами восприниматься как уже не литература, как жизнь. И поэтому вот ему совершенно нужно это сделать. Тот, кто музою взлелеен, всегда таков. А дальше будет нахмуря бровь, садится он за клавикорды и брал на них одни аккорды. А вот это уже контраст, который ни в какую литературную структуру ситуацию не вписывается. И мы, читатели, читая это, воспринимаем как саму жизнь. То к Ольге взоры устремив, шептал, неправда, я счастлив. А это совершенно вот опять уже его пошла литературная, романтическая струя, струна восприятия собственного чувства и будущего, и как она должна реагировать на... Вы понимаете, что происходит? Каждый внутри себя имеет матрицу того, как все остальные должны разыгрывать жизнь. И вне этой матрицы ничего не понимает. Но поздно. Время ехать, сжалось в нем сердце, полное тоской. А это Пушкин. Прощаясь с девой молодой, оно как будто разрывалось. Она глядит ему в лицо, что с вами. Так, и на крыльцо. Домой приехав пистолеты, он осмотрел. Потом вложил опять их в ящик, раздетый при свечке. Шиллера открыл, конечно, Шиллера. Но мысль одна его объемлет, в нем сердце грустное не дремлет, с неизъяснимою красой он видит Ольгу пред собой. Владимир, понимаете, вот опять пошла некая литературная интерпретация событий. Она ангел, которую демон хочет погубить, а он не допустит. Владимир книгу закрывает, берет перо, его стихи полны любовной чепухи. Звучат и льются, их читает он вслух в лирическом жару. И дальше вдруг, совершенно неожиданно, ниоткуда как будто не следуя, как пьяный Дельвик на перу. Надо сказать, что эта строчка, вообще говоря, вот я говорил в прошлый раз о многослойности, огромной многослойности этого романа. Эта строчка большинству вообще должна была быть совершенно непонятной, потому что Дельвига как знали? Как ленивца, ну да, как издателя литературной там газеты, как, наконец, онтологического поэта, который пишет русские песни и стихи в античном духе. Но пьяного Дельвига на перу, который, напившись, декламирует самозабвенно свои и чужие стихи, знал только очень узкий круг друзей. И поэтому этот момент, это как бы намек самому ближайшему кругу, интимная деталь, которая всегда будет присутствовать в этом романе. Но ведь это же, смотрите, эта интимная деталь, она на самом деле все к тому же самому, к разомкнутости структуры романа, как разомкнутости жизни, к противоречивости, к тому, что мы не можем все детали, все узелки, все ниточки свести в один узелок, связать. Значит, восьмая глава. Да, да, еще жив. Еще жив. Шестая, простите, глава. Стихи на случай сохранились. Я их имею. Вот они. А дальше... Дальше, между прочим, смотрите, казалось бы, ну куда? Все трагично, страшно. Дальше пойдет сплошная пародия. Я их имею, вот они. Куда, куда вы удалились весны моей золотые дни? Что день грядущий мне готовит, его мой взор напрасно ловит, в глубокой тьме таится он. Нет нужды, прав судьбы закон. Паду ли я стрелой пронзенный, или мимо пролетит она, все благо, в день и сна приходит час определенный. Благословенный день забот, благословен и тьмы приход. Блеснет за утро луч деницы, и заиграет яркий день, А я, быть может, я гробницы сойду в таинственную сень, и память юного поэта поглотит медленное лето, забудет мир меня, но ты, придешь ли, дева красоты, слезу пролить над ранней урной и думать, он меня любил, он мне единый посвятил рассвет печальный, жизни бурной, сердечный друг, желанный друг, приди, приди, я твой супруг. Значит, я немножечко сейчас вам покажу, из какого конгломерата сделана элегия Ленского. Значит, в стихотворении «К реке М», приписываемом Крылову, читаю: «Когда же, куда же дни золотые скрылись, невинные блаженные дни? У Милонова в падении листьев, как призрак легкий улетели золотые дни весны моей». У Жуковского стихотворение «Мечты», песни из Шиллера: «О дней моих весна золотая». Фраза «что день грядущий мне готовит» перекликается со строкой из «Пробуждения» Кюхельбеккера: «Что несешь мне день грядущий?» Мотивы воскресения дня, в котором уже не будет поэта, они соответствуют стихотворению «Письмо Вертера к Шарлотте», которое приписано Мерзлякову: «Забудет мир меня, и я его забуду». «Дева красоты», по-видимому, пришла из поэмы Баратынского «Эдда». «Недолго, дева красоты, предателю чуждалась ты». И так далее, и так далее, и так далее. То есть перед нами на самом деле совершенно блистательный набор цитат, замечательная стилизация элегической поэзии того времени. Но и тут же нас подлец Пушкин обманывает. Потому что, я обращу только на одно место ваше внимание, вот этого места ни в какой элегической поэзии быть не могло. Потому что здесь, то есть, ну вот в общей такой массовой поэзии, потому что здесь работает абсолютно пушкинская интонация. Вот это место. А я, быть может, я гробница, сойду в таинственную сень. Вот это быть может, понимаете, в чем дело-то все? Как правило, в руках второстепенных поэтов, эпигонов, в особенности Жуковского, Батюшкова и так далее, все элегические излияния, они строились по вполне разработанной логичной схеме. Но вот это замечательное «быть может» с повторенным «я», оно ни из какой схемы не вытекало. Оно вытекает на самом деле из чего? Из действительно конкретных размышлений человека вот сейчас. В темпе его говорения. Это мы вот так вот говорим. «Я», потом мы даем, нам нужно подумать, да? И мы используем вводное слово. Это время, чтобы подумать. А я, быть может, я гробницы сойду в таинственную сень. Вот этот замечательный приемчик из арсенала самого Александра Сергеевича. Продемонстрирует дальше, что будет происходить. Вот он закончил с элегией Ленского. Он нас убедил, то есть, ну скажем так, дураки подумали, что да, действительно, кстати, я хочу вам сказать, что не надо думать, что нужно было быть уж таким дураком. Ведь великий поэт Михаил Юрьевич Лермонтов в своей «Смерти поэта», он же приравнял Пушкина к Ленскому и написал так: «Как тот певец неведомый, но милый добычей ревности глухой, воспет он был с тобой с такой чудной силой, сраженной, как и ты, безжалостной рукой». Пушкин в гробу волчком должен был вертеться, когда он обнаружил бы, что его сравнивают с Ленским на основе, кстати говоря, вот этой вот элегии, потому что она, конечно, совершенно пародийна. Но те, кто, казалось бы, должны были это понимать, читали дальше и обнаружили: так он писал темно и вяло. Казалось бы, совершенно Пушкин солидаризируется с нашим восприятием того, что только что произошло. Но дело в том, что вяло и темно выделено здесь курсивом. И тогда становится совершенно понятным, что имеется в виду. А имеется в виду косвенно спор об элегической поэзии, который был затеян другом Пушкина Кюхельбекером. И в своих статьях он как раз и критиковал элегическую поэзию как темную и вялую. Вот он что писал в статье о направлении нашей поэзии. «Сила, где найдем ее в большей части своих мутных, ничего не представляющих, изнеженных, бесцветных произведений». В другой статье «Разбор фондерборговых переводов русских стихотворений» Кюхельбекер прямо употребит слово «вяло», характеризуя элегическую школу. Он ее назовет «вялой, описательной лже-поэзией». То есть это мнение не Пушкина. Это мнение Кюхельбекера, с которым сам Пушкин был не согласен. И оказывается, что несмотря на то, что он дал нам эту вот ниточку пародийности, в то же самое время здесь присутствует скрытый спор о том, а в самом ли деле это порок, элегичность. С этим Пушкин не согласен. Но дальше будет уже его личное мнение. Причем, смотрите, это все развивается мгновенно на наших глазах. Мы не успеваем даже отреагировать, кто здесь что говорит. Так он писал темно и вяло, дальше открывается скобка, что романтизмом мы зовем, хоть романтизма тут немало не вижу я, да что нам в том? То есть мгновенно весь литературный спор вокруг романтизма им здесь выпущен наружу. Он сказал о том, что элегии, по сути дела, вот этого типа, романтизмом не являются, что истинная правда, потому что это в основном сентименталистская или, в крайнем случае, предромантическая поэзия. И тут же сказал, что, в общем-то, ему никакого дела до этого нет. Да что нам в том? И, наконец, перед зарею, смотрите, разговор чисто литературный, на чисто литературной проблеме он только что думал. И сама элегия приведена именно как образец этой литературной проблемы, но одновременно пересекающаяся с личной судьбой персонажа, и тут же он ни на секунду не забывает о том, как развивается сама эта судьба. И, наконец, перед зарею, склонясь усталой головою, на модном слове «идеал», нам только показалось, что он уже все бросил и пошел дальше. Ничего подобного. Он в каждую секунду, я повторяю, присутствует здесь. И он не забудет нам сказать, что значит, что такое слово «идеал» вот в этой самой поэзии. На модном слове «идеал» тихонько Ленский задремал. Но только сонным обаянием он позабылся, уж сосед безмолвный входит в кабинет и будет Ленского воззванием. Пора вставать, седьмой уж час, Онегин верно ждет уж нас. Казалось бы, приготовление к совершенно, в общем, трагическим событиям. Но все это приготовление, заметьте, оно как буфонада фактически осуществлено. Ничего серьезного здесь нет, здесь есть какие-то литературные переживания романтического поэта, юноши, которые, ну как из них, вот из этой ерунды, можно сказать, может вылиться что-то трагическое. И, кстати говоря, в этом смысле, ведь Онегин-то думает так же. Он до самой последней минуты не может поверить в то, что в такой пустяковой ситуации что-то произойти может. Да ну как? Он там, понимаете, и чувств никаких серьезных нет. Модное слово «идеал» — вот все, что есть. Где ж тут трагедия? Никакой трагедии нет. Быт, жизнь. И, между прочим, здесь Пушкин очень точно угадывает одну из совершенно фантастических особенностей человеческого сознания. Нам ведь, понимаете, все кажется, что всемирная катастрофа, страшный суд или какая-то наша жизненная катастрофа, она придет с трубным глазом ангелов, что кто-то встанет, вестник, придет и нам скажет, смотри, там грандиозные события грядут, или же там в твоей жизни что-то в судьбе переламывается. Да ничего подобного. Рождение и угасание звезд, равно как рождение и гибель людей, в этой вселенной, в этом мире, это суть, малозначительные бытовые события, и подготавливают их абсолютно бытовые причины. И поэтому, если ты хочешь что-то понимать, то ты должен слушать вот эту вот, Аристотель говорил, музыку сфер. А на самом деле, вот эту возню и шепот мелких подкарауливающих тебя событий. Когда из самого ничтожного пустяка, над которым все смеялись, вдруг начинает развиваться лавина, которая сметает все на своем пути. Но ошибался он. Вот смотрите, опять-таки, как интересно. В рамках классического сюжета, и Пушкин как бы постоянно это и подчеркивает, что наше сознание идеологично. Мы заранее как бы знаем, как что должно происходить. Вот Зарецкий думает, что Онегин, понимаете ли, он, значит, уже на ногах, он их там ждет и так далее. Ничего подобного. Но ошибался он. Евгений спал в это время мертвым сном. Ну, потому что он не верит во все это. Не может допустить. Поэтому у него секунданта никакого нет. Он туда приехал, он туда поедет, опоздав на час, больше, чем на час. Что, кстати говоря, давало возможность всякую дуэль давно уже прекратить. Потому что по условиям дуэли секунданты должны были ждать что-то 10 или 15 минут. А потом все. Он опоздает больше, чем на час. Они там замерзнут около этой мельницы. Так вот, почему? Да потому что он вообще не верит, что это серьезно. Уже редеют ночи тени, и встречен веспер петухом. Онегин спит себе глубоко, уж солнце катится высоко, и перелетная метель блестит и бьется. Но постель еще Евгений не покинул, еще над ним летает сон, вот наконец проснулся он. И полы завеса раздвинул, глядит и видит, что пора давно уж ехать со двора. Он поскорей звонит, вбегает к нему француз, к нему слуга, француз Гильё, халат и туфли предлагает и подает ему белье, спешит Онегин одеваться, слуге велит приготовляться, с ним вместе ехать и с собой взять также ящик боевой. Готовы санки беговые, он сел, на мельницу летит, примчались, он слуге велит, лепажа стволы роковые, нести за ним, а лошадям отъехать в поле двум дубкам. Опершись на плотину Ленский, давно нетерпеливо ждал, меж тем механик деревенский Зарецкий Жорнов осуждал. Смотрите, что здесь опять-таки происходит. Во-первых, какая характеристика сатирическая, механик деревенский. Вот ситуация, когда люди убивают друг друга, а он в это время проявляет свои познания в механизме мельниц. И он, значит, осуждает, можете представить, что тут вот стоит Ленский, как он всю эту болтовню выдерживает и слушает. Он рассуждает на то, как, на тот счет, как плохо мельница сделана. Идет Онегин с извинением, но где же, молвил с изумлением, Зарецкий, где ваш секундант? В дуэлях классик и педант, любил методу он из чувства, и человека растянуть он позволял не как-нибудь, но в строгих правилах искусства, по всем преданиям старины, что похвалить мы в нем должны. На самом деле Зарецкий нарушает все правила, на самом деле, кодекса. Дуэльного, потому что, не говоря уже о том, что по формальным обстоятельствам он мог отвести что на самом деле секунданты должны были встретиться накануне и обсудить условия дуэли. Этого не произошло. И, наконец, третий момент, абсолютно недопустимый. Первое, с чего начиналась дуэль, секунданты должны были предложить противникам примириться. никакого примирения, никакого предложения не последовало. А предложение могло исходить в сущности только от Зарецкого. Потому что с момента объявления дуэли противники между собой говорить не могли. По кодексу. И дальше Онегин, понимая, что это происходит, говорит: «Мой секундант, — сказал Евгений, — вот он, мой друг, месье Гильон. Я не предвижу возражений на представление мое. Хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый честный». Зарецкий губу закусил, он понял. Онегин Ленского спросил. Он до такой степени не уважает Зарецкого, что, нарушая весь кодекс дуэли, он обращается непосредственно к своему врагу, хотя этого делать нельзя. С последней как бы попыткой. А ему больше нечего сказать. Что ж, начинать? Начнем, пожалуй, отвечает ему Владимир, которому тоже не выйти из этой же ситуации. То есть смотрите, как ужасно. Да.
Да.
Это может быть, конечно, но это как бы не отменяется от того, что я говорил, потому что ему нечего отвечать. Он поставлен в условии вот этой же социальной ловушки, которой не предусмотрен нормальный выход, если секундант не выполняет как бы некие предусмотренные функции. Дело в том, что я скажу так. Я думаю, что эта статья Ходосевича в любом случае дискуссионна. Здесь нужно проводить более серьезный анализ. Я, кроме как у Ходосевича, больше не встречал подобного мнения. Во всяком случае, по всем правилам современного языка, начнем, запятая, пожалуй, запятая, тире, это именно пожалуй. Начнем. Да, ну что же. Сказал Владимир, и пошли за мельницу, пока вдали Зарецкий наш и честный малый. Он не может удержаться от иронии даже сейчас. Вступили в важный договор. Враги стоят, потупив взор. Враги. Давно ли друг от друга и жажда крови отвела? Давно ли они часы досуга, трапезу, мысли и дела делили дружно? Ныне злобно, врагам наследственным подобно, как в страшном непонятном сне, они друг другу в тишине готовят гибель хладнокровно. Не засмеяться ли, пока не обогрилась их рука, не разойтись ли полюбовно? Но дико светская вражда боится ложного стыда. Вот пистолеты их блеснули, гремит о шомпол молоток, в граненый ствол уходят пули, и, щелкнув первый раз курок, вот порох струйкой сероватой на полку сыплется, зубчатый, надежно ввинченный кремень взведен еще. За ближний пень становится Гильё смущенный, он боится, что в него попадут, он прячется. Плащи бросают два врага, Зарецкий 32 шага отмерил, смущенный, отмерил с точностью отменный, друзей развел по крайний след, и каждый взял свой пистолет. Заметьте, как совершенно гениально это решено. Нам не рассказывается о том, что они делают в этом промежутке. Вот вся механистичность события, вся его какая-то нечеловеческая заданность, она скрупулезно отслеживается по актам заряжания пистолета. И описание, вот как струйка пороха сыпется, как сводится курок, как кремень налаживается. Значит, вот все эти моменты, они нас, вот как лупы, вот так вот, выпукло нам показано. Как, знаете, шарик у гипнотизера, который завораживает нас. Мы не можем оторваться от этих блестящих, граненых стволов липажа. И герои. И все событие, оно как бы полностью сконцентрировано уже в этих просто нечеловеческих, неживых орудиях. Вот сцепление, оказывается, с чем испытывает наша живая душа. Вот что ее детерминирует. Вот этот вот абсолютно неживой, блестящий, завораживающий механизм. И дальше. Эти шаги, отмеренные, брошенные плащи, при этом продолжают происходить всевозможные банальные, смешные события, типа прячущегося за пень француза. И Пушкин не боится ввести сюда эту деталь, хотя она, казалось бы, должна полностью разрушать настрой трагический вот этой минуты, а она не разрушает. И дальше все будет углубляться. Это абсолютно безнадежная, жуткая механистическая ситуация. Теперь сходить. Хладнокровно, еще не целя, два врага, походкой твердой, тихо, ровно, четыре перешли шага. Жуть. Он не сказал, что просто. Он еще точно нам отсчитал. Четыре смертные ступени. Свой пистолет тогда Евгений, не приставая наступать, стал первый тихо поднимать. Вот пять шагов еще ступили, и Ленский, жмуря левый глаз, стал так же целить, но как раз Онегин выстрелил, пробили часы урочные. Поэт роняет молча пистолет, на грудь кладет тихонько руку и падает. Туманный взор изображает смерть, не муку. Так медленно по скату гор, на солнце искрами блистая, спадает глыба снеговая, мгновенным холодом облит. Онегин к юноше спешит, глядит, зовет его напрасно, его уж нет. Молодой певец нашел безвременный конец, вдохнула буря, свет прекрасный увял на утренней заре. Потух огонь на алтаре. Я, в общем, не понимаю, как ему это удается, потому что при всей серьезности, вот сейчас мы попробуем понять, что же ему удается, потому что при всей серьезности, при всей этой гибельности, страшности этой ситуации, ничего страшнее вот этого сходить, этих четырех шагов, которые они переступили, и этого замедленно поднимаемого пистолета, и этого неожиданного для него самого выстрела, потому что вообще стоит разобраться, как же и почему он убил Ленского. Как так случилось? Неужели он хотел его убить? Нет, конечно. Но здесь проблема. Дело в том, что выстрелить в воздух он не мог. Он не мог хотя бы потому, что дуэль должна... Это просто было бы новым оскорблением, и дуэль должна была быть начата заново. И как бы заниматься тем, что ты стреляешь в воздух постоянно, это значило только одно, что за счет риска собственной жизни пытаться спасти противника. Но я понимаю, что он Ленского любил, но все-таки не до такой степени. Но дальше... Ведь что в автоматизме этого действия происходит? Кстати, замечательно об этом вспоминал Грибоедов, Щелкунов. Замечательно об этом вспоминал Грибоедов, которому приходилось участвовать в двойной дуэли. Что это за двойная дуэль? Ну, я сейчас уже не помню конкретно, кто он с Васильчиковым там стрелялся, еще один герой. В чем заключается двойная дуэль? Что после самих врагов, обидчиков, стреляют всех секундантов. Поэтому вообще никакой личной неприязни к своему врагу Грибоедов не ощущал. Но в записках он вспоминает свои, что когда он увидел, как дуло противника поднимается и целится на него, у него появилось дикое, яростное желание убить его. И когда он выстрелил, то пуля пролетела мимо, но она совершенно случайно пролетела мимо головы противника. Поэтому импульсы, которые тут начинают действовать, понимаете, мы же детерминированы не только нашей социальностью, мы детерминированы нашей природой человеческой, с инстинктом самосохранения, со страхом, со всем на свете. Кроме того, когда ты идешь, вообще надо сказать, что вот все поведение Онегина, оно абсолютно не соответствует намерению убить Ленского. Почему? Потому что пистолеты стреляли плохо. Барьер находился примерно в 10 шагах. Значит, если мы отсчитаем 32 шага от барьеров, да посчитаем, сколько там они прошли уже, там 4 и так далее, а? 18, да. 18 шагов между ними. На самом деле, для пистолетов того времени 18 шагов, это довольно большая дистанция. Да еще если учитывать, что они... что Онегин стреляет на ходу. Тут прицелиться вообще почти невозможно было. Для, во всяком случае, не военного человека, неопытного. Ну а какой уж там Онегин, понимаете ли, бритер? Он светский повеса, у него никакого опыта стрелять нету. Так вот, его выстрел в этом смысле, он абсолютно вне логики попытки действительно убить противника, потому что опытный бритер поступал иначе. Он давал своему неопытному противнику совершить выстрел с дальней дистанции, после этого требовал его к барьеру, и стоя и прицеливаясь, расстреливал его с 10 шагов. Поэтому у Онегина нету никакого вообще намерения Ленского убить. И его выстрел, он либо связан просто с тем, что у него дрогнула рука, либо с попыткой, в общем, произвести этот выстрел на дальнем расстоянии, может быть, он метил ему действительно в ляжку. Ну, стрелок он плохой. А скорее всего, я говорю, что он вообще никуда не метил. А речь шла просто о том, что он чисто автоматически его производит в этом состоянии, когда он и так уже почти автомат. Но что здесь поразительно? Вот когда, как это замечательно сказано, смотрите, когда... Ведь эта туманная глыба снеговая, которая сползает, это как опадающий в снег Ленский, мгновенно остановленный. На грудь кладет тихонько руку и падает, туманный взор изображает смерть, не муку. Так медленно по скату гор на солнце искрами блистая спадает, глыба снеговая мгновенным холодом облит, но облит холодом. Как бы этой снеговой глыбы оказывается не упавший Ленский, а Онегин. Мгновенным холодом облит, Онегин к юноше спешит, глядит, зовет его напрасно. Перед нами полностью все, как бы отвечающее этой самой страшной, реалистически увиденной, переданной картине. И дальше вдруг, совершенно неожиданно, идет ее интерпретация в стиле элегии Владимира Ленского с абсолютно несоответствующими, казалось бы, трагичности ситуации вывертами элегическими. Смотрите, его уж нет, молодой певец нашел безвременный конец, дохнула буря, свет прекрасный, увял на утренней заре, погас. Потух огонь на алтаре. И что поразительно, перед нами как бы интерпретация собственной судьбы вот в тех самых романтических переживаниях, грезах, формах, которые доступны Ленскому. И фантастика-то в том, что Ленский своих романтических грезах, как бы оказывается совершенно прав. Вот все так и произошло. То есть мы знаем, что как бы не так. Что Онегин не дьявол, там, не коварный искуситель, ни что на свете, что вообще он попал в этот механизм, что он вот и не виноват, как бы, и сейчас страдать будет, и всю жизнь, может быть, будет каяться. Мы все это знаем.
Хотел так получилось так всегда.
Но интерпретация Ленского, а вообще наши оценки других людей, поступков каких-то, это всегда внешняя интерпретация, потому что изнутри никто себя не чувствует, ни подлецом, ни негодяем. Всегда есть причины, опять-таки, по которым мы поступаем так или иначе. И закоренелый лжец не подозревает о том, что он лжец. Но у него же каждый раз другой повод для того, чтобы сказать неправду. Только извне мы можем понять, что человек всегда врет. И вот это на самом деле стержень его поведения, а не разные отдельные причины, по которым ему в один раз пришлось, в второй, в третий сказать неправду. Так вот, вот эта интерпретация события, которую дает Ленский, она поразительным образом подтверждается. Оказывается, что правда Владимира Ленского в доступных ему формах интерпретации мира, она нисколько не противоречит и нисколько не ниже правды Онегина. Правды Пушкина, правды нас, читателей, которые рассматривают его человеческую трагедию со стороны как серьезный, как смешной курьез, как куриного яйца, не стоящую вещь. Ну из чего все возникло-то? Ерунда какая. И вдруг, посмотрите, мы только что с вами говорили, что не бывает каких-то грандиозных труб, событий, а все разрешается вот в этой ерунде и пыли. И вдруг Пушкин и это все перевернет. И вдруг нам скажут, что Ленский-то был прав, это действительно была трагедия, за которую он заплатил жизнью. И все его элегические интерпретации получают сразу же другой статус. И оказывается, что просто это его язык понимания мира, и этот язык нисколько не хуже другого языка. И дальше... Дальше, правда, вмешается еще одна интерпретация, потому что мы сейчас же тут же получим несколько интерпретаций события и будущего, которое предстояло Ленскому. То есть что увяло, что мы потеряли. Но когда Пушкин, я уж чуть-чуть забегу вперед, будет описывать памятник Ленского, то мы перейдем буквально к элегии на сельском кладбище. Но чтобы ни было читатель, увы, любовник молодой, поэт, задумчивый мечтатель, убит приятельской рукой, есть место влево от селенья, где жил питомец вдохновенья, две сосны корнями срослись, под ними струйки извелись, ручья соседственной долины, там пахарь любит отдыхать. И жницы волны погружать приходят звонкие кувшины, там ручья в тени густой, поставлен памятник простой. И дальше вот он так, быть может, я гробницы сойду в таинственную сень, но ты, значит, дева красоты, придешь ли, и дальше, да, под ним, как начинает капать весенний дождь на злак полей, пастух, плетя свой пестрый лапоть, поет про волжских рыбарей. И горожанка молодая, в деревне лето провождая, когда стремглав верхом она несется по полям одна, коня пред ним останавливает, ременный повод натянув, и флёр от шляпы отвернув, глазами беглыми читает простую надпись, и слеза туманит нежные глаза. Ну вот почти идиллическая картина. Кстати говоря, Пушкин опять нам ни слова не говорит, но можно догадаться, что произошло дальше. Почему, собственно, вдруг Ленский похоронен не на кладбище, а под уединенным памятником? Да потому, да, кстати, почему Онегин просто уехал дальше путешествовать, а не был посажен под арест хотя бы? Да потому, дуэли-то запрещены, а потому, что смерть Владимира, скорее всего, была подана и истолкована как самоубийство. Поэтому он и не может быть похоронен на освященной земле, и поэтому Онегин остается безнаказан. Это была достаточно распространенная практика. Да. Но смотрите, как поразительно. Ленский, предчувствуя, как это все будет и как там, значит, ну, не Ольга, правда, а какая-то неизвестная горожанка, на даче лето проводящее, тем не менее, испытывает всякие там сентиментальные чувства и грустные мысли в присутствии его памяти. Правда, уже тут говорится о том, как лапти вяжут под ним. Но в следующей, 7 главе, и даже эта ситуация поменяется. Потому что там будет уже прямо сказано, что памятник забыт, и под ним иногда селянин, значит, свою обувь, лапти там прямо не будут названы, свою обувь плетет. Ну, понятно, что он плетет, понятно, что памятник уже зарос, понятно, что к нему никто не ходит. То есть даже как бы эта элегическая струна отзвучала. Ленский оказался прав. И не прав. И никто не мог оказаться прав. Но вот интерпретации Пушкина дальнейшей судьбы и того, как это все развивается. Дальше будет совершенно замечательная, гениальная строфа. «Недвижим он лежал, и страх был, томный мир его чела, под грудь он был на вылет ранен, дымясь из раны кровь текла, тому назад одно мгновенье в нем сердце билось, всем сердце билось вдохновенье, вражда, надежда и любовь, играла жизнь, кипела кровь, теперь как в доме опустелом, все в нем и тихо, и темно, замолкло навсегда оно, закрыты стадо, окна мел забелены, хозяйки нет, а где, Бог весть, пропал след. И вот эти забеленные окна, они, конечно, совершенно ужасны. То есть вот эта метафора очень скупая метафора, и вы видите, что во всем отрывке, который я вам прочитала, огромный отрывок из 6 главы. Этих метафор почти нет, но когда они начинают работать, приходя в какой-то своей непредусмотренности поэтической, они производят огромное впечатление. Приятно дерзкой эпиграммой взбесить оплошного врага, приятно зреть, как он упрямо, склонив бодливые рога, невольно в зеркало глядится, и узнавать себя стыдится. Приятнее, если он, друзья, заводит с дуру «Это я!» Еще приятнее в молчанье ему готовить честный гроб и тихо целить в бледный лоб на благородном расстоянии. Но отослать его к отцам едва ли приятно будет вам. Что ж, если вашим пистолетом сражен приятель молодой, нескромным взглядом или ответом, или безделицу иной, вас оскорбивший за бутылкой, или даже сам в досаде пылкой, вас гордо вызвавший на бой, скажите, вашей душой какое чувство овладеет, когда недвижим на земле, пред вами смертью на челе он постепенно костенеет, когда он глух и молчалив на ваш отчаянный призыв. В тоске сердечных угрызений, рукой стиснув пистолет, глядит на Ленского Евгений. Ну что ж, убит, решил сосед, убит. Сим страшным восклицанием сражен, Онегин с содроганием отходит и людей зовет. Зарецкий бережно кладет на сани труп оледенелый, домой везет он страшный клад, почуя мертвого храпят. И бьются кони пеной белой, стальные мочат удила, и полетели, как стрела. Друзья мои, вам жаль поэта, во цвете радостных надежд их, не свершив еще для света, чуть из младенческих одежд увял, где жаркое волнение, где благородное стремление и чувства мыслей молодых, высоких, нежных, удалых. Где бурные любви и желания, и жажда знаний и труда, и страх порока и стыда. И вы заветные мечтания, вы призрак жизни неземной, вы сны поэзии святой. Смотрите, как он подкапывается, подкрадывается под эту тему убитого поэта. То есть, ну вот факт смерти человека, факт страшный сам по себе. Но ведь наше человеческое сознание всегда начинает искать продолжение. А что бы было, если бы, а что бы еще свершить? Как будто это вообще имеет какое-либо отношение к факту смерти. Ну а если бы ничего не свершил? Пушкин именно об этом и скажет. Он сделает поразительную вещь. Он выскажет несколько этих интерпретаций. Одну традиционную интерпретацию великого поприща, которая как бы объясняет, почему надо Ленского жалеть. Другую, прямо противоположную интерпретацию. Интерпретацию, касающуюся того, что да вот он и прожил бы ничтожную пустяшную жизнь. Мы сейчас прочитаем это. И поразительно, что вторая не отменит первую. И ни одна из них при всей литературности и условности первой. И как бы скорее всего реальности второй, они совершенно ничего не отменят в нашем восприятии той трагедии, которая только что разыгралась. Быть может, он для блага мира, или хоть для славы был рожден. Пушкин гений абсолютный, потому что для блага мира это одно, а дальше хоть для славы. Он понимает, что слава вообще никакого отношения к благу мира не имеет. Его умолкнувшая лира, гремучий, непрерывный звон в веках поднять могла. Ирония в любой момент. Гремучий, непрерывный звон в веках поднять могла. Как вой какой-то. Поэта, быть может, на ступенях света ждала высокая ступень. Он как будто некролог статью пересказывает. И мы знаем, что началось там после его смерти, что вообще начинается после подобных событий. Его страдальческая тень, быть может, унесла с собою святую тайну. Ай-яй-яй, какая знакомая лексика. И для нас погиб животворящий глаз, и за могильную чертою к ней не домчится гимн времен благословения племен. А может быть и то, он меняет мгновенную интонацию, смотрите, опять-таки, вспоминайте, что я говорил. Для того, чтобы мы воспринимали текст как жизнь, надо на фоне абсолютно угадываемого литературного текста создать его антипод. И тогда его антипод будет выглядеть как действительно кусок жизни. Он меняет сразу интонацию. А может быть и то, вместо условно-литературной вот этой вот там «погиб животворящий глаз», чисто разговорная интонация. А может быть и то, поэта обыкновенный ждал удел. Прошли бы юношество лето, в нем пыл души бы охладел. Во многом он бы изменился, расстался б с музами, женился. В деревне счастлив и рогат, носил бы стеганый халат, узнал бы жизнь на самом деле. Подагру 40 лет имел, пил, ел, скучал, толстел, херел. Гениальная цепочка глаголов. И, наконец, в своей постели скончался посреди детей, плаксивых баб и лекарей. А вот дальше, когда, смотрите, я просто даже зря прочитал, вот смотрите, как тут все у него гениально рассчитано. Нельзя было прочитать вот тот отрывок, рисующий памятник, стоящий в глуши, до этого. Потому что после этого, дав одну ложную интерпретацию, говорящую о вот этих вот смешных литературных, не имеющих никакого отношения к реальности, даже к подлинному чувству скорби, некрологу, дальше потом, поиздевавшись на самом деле, не над Ленским, естественно, а над этими некрологами, над нашими впечатлениями, ожиданиями, вообще над нашим представлением о том, что есть избранные уделы, что обычная жизнь. Вот поиздевавшись над этим всем, Пушкин все это вот так свернет, и завершит описанием совершенно будничного, вот этого, с одной стороны, элегического памятника, а с другой стороны, памятника реального, которому, заметьте, как он описывает замечательно вот эту вот наездницу, которая, вернемся к этому, смотрите, коня пред ним останавливает, ременный повод натянув и флёр от шляпы отвернув. Это не дева красоты, и это не какая-то там элегическая барышня. Это реальная женщина, которая просто проезжает мимо, но она, как реальная женщина, испытывает в том числе и сентиментальные эмоции. И все это будет. Я думаю, что вот на разборе этого огромного куска из шестой главы мы остановимся. Я надеюсь, что противоречивость пушкинского метода с исчерпывающей полнотой обнаружена нами. Потому что оказывается, что он действительно как мячик буквально прыгает на каждом шагу, на каждой строчке. Что сатира присутствует с трагедией, как бы в одном флаконе, как бальзамополаскиватель там и кондиционер. Вот. И при этом замечательно моют, если не волосы, то нашу читательскую душу без перхоти. Вот. И вот это все присутствует в такой бесконечной, безумной целостности, когда не разобраться, а где правда? Вот кто из них прав? Нам только констатируются какие-то фантастические элементы этого мира, фантастические законы, невыводимые из наших представлений и желаний, действующие тут. И вот на этом мы сегодня остановимся, а в следующий раз мы, собственно, уже начнем как раз и говорить об объяснении Онегина, Татьяны с Онегиным, Онегина, точнее, с Татьяной, и о том, как же там работает вот эта фантастическая ситуация иллюзии лжи и подлинного чувства, романтической формы, в которой переживает Татьяна все эти события, и подлинности ее чувства, и что иначе это просто не бывает, что истина, как пишет Мирабо Мардашвили, рождается в особой форме иллюзии. Только в иллюзии, в лжи, на самом деле, даже говорит он, только в лжи истину так обнаружить и можно, а вне лжи она вообще не рождается. Вот в следующий раз мы попытаемся это понять.